welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Тоже будет надеть что-то?
Нет, ничего не надо надевать, уже эфир начался. Здравствуйте, друзья. Вот эта программа, она, на самом деле, у нее такие необычные корни, причем очень быстро все это произошло, когда был бой Усик-Фьюри. Затем один наш очень хороший знакомый человек, который много замечательных гостей сосватал в пятую дорожку, мне прислал ссылку и говорит: посмотри, какая тема. Я вижу рисунки Фьюри, Усика, потом я читаю о том, что они размещали эти рисунки у себя в Инстаграме, и о том, что оформление арены, где проходил бой, оформлялся человек, имя которого я сейчас назову, и что на самом деле перу, наверное, карандашу или чему-то еще, чем обычно
рисуют
современные художники, да, руке этого человека принадлежат многие произведения искусства современного, и этот человек, оказывается, вот здесь прямо ходит с нами по одним и тем же улицам в Риге, вот это было для меня открытие. Жень, здравствуй.
Здравствуй, Рома.
Да, а нашего сегодняшнего гостя зовут Владислав Лакша.
Здравствуйте.
Привет, Влад.
Привет, Влад.
Мы рады, что ты нашел время и заглянул к нам сюда в эфир, это раз. И, во-вторых, ну, здесь столько параллелей, здесь столько сюжетных линий вообще, вот пока мы общались до эфира, нарисовалось, что я уж не знаю, за какую ниточку в этом клубке тянуть.
Древо целое.
Да, получается так. Я оставлю номер WhatsApp в студии, так что можете писать нам на номер 28-04-04-24. Ну, тема пускай это будет искусство в спорте, художник, спортивный художник, ну вот так можно как-то охарактеризовать. Латвийское радио 4 — это Facebook и YouTube, вот, и фрагменты этой программы также будут там доступны, и наш Instagram — это lr4sport.
Да, я хотел, наверное, немножко сравнить тебя с какими-то... Передача у нас все-таки спортивная, и я как любитель латвийского спорта, когда кто-то из наших там пробивается куда-то, то я испытываю определенную гордость, не имея к этому никакого отношения, кроме цвета паспорта и места рождения. Я думаю, вот, мол, там, знай наших, там, не знаю, Озолинши или Порзиндис или еще кто-то. И я видел, конечно, рисунки и узнаваемая стилистика, видел кучу каких-то баскетболистов в основном, но не подозревал, что вот рано или поздно я тоже смогу внутри себя сказать, как круто, вот у нас есть такой чувак в Латвии, которого весь мир знает, ну или, по крайней мере, знает во всем мире. Так что это такой небольшой дифирамб, а так спасибо, что пришел по скользким улицам к нам.
Спасибо.
Вот, да, но, извини, Влад, я просто, не знаю, меня аж всего распирает от мысли и идеи.
Давай с боя Усика-Фьюри начнем. Нет, раз он недавно был и формально послужил поводом.
Да, да, я знаю, как я задам этот вопрос. Влад, а с чего вообще началась эта история? Почему Усик-Фьюри, как так получилось, что тебе позволили или попросили и арену оформить, и чтобы было что публиковать боксером у себя?
Позволили. Ну, это было интересно, да. Я уже начал до эфира рассказывать немножко, делиться. Мне летом... Я вообще привык, что мне пишут люди, которые неравнодушны к моему творчеству. Ну вот, и в очередной раз мне написал человечек, в общем-то, о том, что ему тоже очень нравится то, что я делаю. И вообще он какие-то дифирамбы мне, дифирамбы пел, очень так подозрительном таком тоне. Я заподозрил его в нестабильном эмоциональном состоянии. Но мне иногда часто пишут люди, да.
Ну, можно
это
догадаться.
Странные, да, мистические, да, вещи, что благословите Господь или черт и так далее. Ну, в общем, ему очень-очень как бы нравилось мое творчество, я понял, и он частенько писал. Да, потом я узнал, что это турок. Турки, да. То есть...
Это фамилия.
Да, то есть довольно-таки известная личность Саудовской Аравии. Правая, да, рука короля, по-моему.
Да, и человек, шейх Турки, который, да, занимается вообще, я так понимаю, всем энтертейнментом в Саудовской Аравии мирового масштаба.
Мне потом сказали, купил бокс. Человек, который купил бокс. Как бы пафосно это ни звучало.
Примерно так, да.
Да, ну вот. А я думаю, что это сумасшедший фанат, который вот долбит мою почту, как дятел. И... Нет, это смешно, да. В общем, потом мне не особо было смешно. Я думал, ничего себе, человек так просто общался со мной, да. То есть смело выписывал мне комплименты и так далее. Потом он исчез через... Ну, это потом уже задним числом я узнал. А до этого, да, он мне писал, потом он исчез. И буквально в преддверии боя за, по-моему, месяц или чуть позже написали Dazn Sport, американский крупный портал бокса, да, по-моему, британский все-таки. И я так понял, что турки посоветовали меня и рекомендовал, да, как главного художника этого мероприятия, чтобы я его оформил, разрисовал и прочее. И так вот мы стали готовиться к бою. Первое, что они попросили, это нарисовать противника Усика.
Тайсона Фьюри.
Да, я забыл его имя и фамилию. Я начал нервничать, слишком много комплиментов, я шучу. Ну, короче, да, то есть в свободном режиме абсолютно. У них не было никаких там, как правило, американцы, если они заказывают спортивную иллюстрацию, у них есть сценарий. Тут мне дали полную свободу.
Это ж круто.
Да, ну... Плюс-минус мне всегда ее дают, но просто есть рекомендации, да, здесь вот просто такой респект. Рисуй все, что хочешь на эту тему. Ну, я начал, в общем-то, вот эти рисуночки готовить.
Ну, слушай, оформление, это ж, ну, не на листке А4 нарисовать, это же что-то большое.
Начинается все вот как раз с листочка А4 или еще меньше, или вообще с какой-нибудь кусочка газеты. Я просто в детстве... С детства есть такая интересная привычка. Например, если мне приходит какая-то идея в голову, я ее зарисовываю там на клочке бумаги. Как правило, он должен быть залит, не знаю, кофе, или там кусочек жира там должен засохнуть. Тогда получается. Так, как хочется. Если мне дадут стерильный лист, я ничего на нем не нарисую. В общем, как...
Не за что зацепиться.
Парадокс. Да, не за что зацепиться. А там как будто есть точки отправительные. И вот я как раз-таки на этих клочках бумажек начинал рисовать. У меня даже есть эскизы дома. Если бы я знал, что топ-вопрос будет, я бы, может, принес блокнот. В общем, там я нарисовал Фьюри, вот этого гигантского, по которому человечки по лесенкам ползают, потому что не могут охватить его масштаба гиганта. В общем, там было масса всяких эскизов. Я выбрал лучшие. И потом уже стал его... продвигать, то, что называется. То есть из эскиза во что-то более похожее на иллюстрацию. Ну, когда картинка, скажем, на листе уже имела очертания Фьюри, так сказать, фигура вырисовывалась и все остальное, я сканировал рисунок в компьютер и дорабатывал там. Потому что мне, в принципе, очень нравится совмещать эти вещи, традиционное искусство и дигитальное. То есть от эскиза до уже законченной версии, где у меня 1000 кистей в фотошопе. Я, как правило, их сам создаю под традиционные манеры. И, да, таким образом мне удалось создать эти рисунки.
А что еще входило в оформление, кроме рисунков бойцов?
Слоганы, ну, это тоже в основном я придумываю, как будет oneness такой, одно целое, да, слоган и картинка. Ну, в общем, дополняющий рисунок.
А скажи, когда ты рисуешь, я просто видел, что у тебя были рисунки, и которые Усик постил у себя, да, то есть комплементарные для Усика, и которые Фьюри постил у себя, комплементарные для Фьюри. Ты когда рисуешь, у тебя есть... не знаю, какие-то... Но ты болеешь за кого-нибудь из них? Или ты нейтрален в этом случае был?
Ну, я, как правило, вообще даю респект атлетам. То есть у меня нет предпочтения в основном, да? Говорится, победит честность в бою. То есть и тот страстен, и другой страстен, и они оба одинаково любят этот вид спорта. Я за это люблю их, поэтому я 50-50 даю им шанс. Одному и другому на победу. И, как правило, фаворитов нет. Единственное, что с Усиком я общаюсь уже давно. Можно сказать, мы дружим. Я начал его рисовать, когда он еще не был столь известным атлетом, да, и успешным боксером. Можно сказать, топ номер один в мире, который никому не проигрывает. Тогда все было и все, скромнее, но, кстати говоря, он до сих пор остался достаточно скромным, религиозным человеком, который как бы отдает предпочтение в основном Богу. Искренне любит спорт, бокс, в общем, и верит в свои победы, как такой избранный кулак, как такой, знаешь... Он как бы свято верит, что он ведет за собой Украину, и что кулак — это вот символ свободы. В общем, так. Угу. Что его поддерживает Бог.
Вот смотри, сейчас я перекину мостик к дальнейшему развитию нашей программы,
да,
к следующей теме. Перед эфиром, ну, вот меня коллеги всегда спрашивают, ну вот кто сегодня будет у вас в программе? И я... решил карты не раскрывать, я сначала показал как раз-таки рисунки Фьюри, Усика, и вот мой коллега, он смотрит, говорит, так это ж очень похоже на Get the Games, да, это вот не то ли это? Я загуглил, да, действительно, ну, стилистика одна, все очень похоже. И вот Влад пришел к нам в студию, и Get the Games у него вот здесь вот вышито на
сердце.
Да, вот.
Как татуировка на сердце, да.
И потом вот мы еще до эфира разговаривали, и про гетто тоже заговорили. И как выяснилось, что практически все известные люди из этого движения, из этой субкультуры у нас уже здесь были. И как самый топовый остался напоследок, Влад. Вот.
Yes.
Да. И тут интересная история вообще появилась, как гетто обзавелся художником таким замечательным. Потому что же ведь как раз-таки ты всю историю гетто и проходил рука об руку с ними.
Или они со мной.
Да.
Мы,
да,
вместе.
Да, да.
Мы вместе. Мы. Такой две буквы, логотип надо сделать на майку. Мы. Дело в том, что мы еще до этого играли с Раймондом на улице. Я говорил, что я заканчивал ВЭФ, баскетбольную школу. И мы грешили, хотя нам нельзя было играть на улице. Это травматично. Тем, что все равно летом собирались и... на тех немногих площадках, где можно было играть на улице, играли. И с Раймондом тоже мы часто пересекались там. То есть мы друг друга знали и понимали, кто как играет, кто на что гораст. И в какой-то момент, спустя уже годы, то есть ко мне пришел мальчик тоже, Элмис Матис, тоже уличный игрок, талантливый парень. Говорит, слушай, вот Раймонд собирается... создать турнир стрит-баскет. Ну, ты же рисуешь, и ты много знаешь о баскетболе. Не попробуешь ли ты для вот нас, потому что они тогда вместе тоже уже начинали вот все это складывать кольца, чистить асфальт на Гризен-Каунсе, что-нибудь нарисовать. Я говорю, ну, пускай Раймонд позвонит, пообщаемся. Ну да, Граймонд позвонил мне, идей как бы не было, естественно, как все это оформлять на мне было, моя инициатива. Но я стал думать, вот как будто это была же моя мечта когда-то, на первых стритболах, когда я приходил, Adidas, Я видел, кроме только логотипа Adidas на майках, а мне хотелось чего-то большего, как творческому человеку, нарисовать героев, которые бы мотивировали других, молодых спортсменов на победы, и меня самого. Таких майк не было. Ну вот я подумал, ну, наконец-таки, сейчас я разгуляюсь. Это дает шанс показать вообще, как может выглядеть стритбольный турнир сегодня. Да, и вообще, на что вообще искусство способно для того, чтобы обожествить этот вид спорта, как бы это ни звучало пафосно. Ну, и я стал работать таким образом. Предложил какие-то идеи, первые арты сделал, примерно представил, что спустя годы, я помню, так и сказал, это будет бренд, заявил я смело. В общем, заглянув через 10 лет вперед, представил, сколько я всего нарисую, и наверняка это затронет сердца жителей, молодых атлетов нашей страны. Но так и произошло, плюс-минус. Спасибо судьбе за это, шансу. В общем, так, в общем, как бы сказать, Райан придумал название «Гетто», а я, наверное, вдохнул, одел его, обул. Даже красивым таким был издалека и вблизи. Ну и вот до сих пор он происходит. Я стараюсь каждый год изощряться.
Слушай, так вот выше это «Гетто Геймс» у тебя, да?
Да.
Так
да.
Это же вот твои...
Руки, да. Творения, да. Там несколько логотипов было, это самый последний. В прямом смысле переносным от руки. Я вот как раз до этого говорил, тоже на каком-то обрывке листка нарисовал маркер его. Потом чуть причесал в компьютере, как парикмахер.
Ну, я верно понимаю, что и твоя баскетбольно-спортивная рисовальная карьера началась с «Гетто», да? То есть это твой трамплин? Ну, помимо того, что творилось у тебя в душе, в сердце и,
ну,
и в голове.
Ну, да, так я как бы стал заметен, да, на меня обратили внимание вначале. Стритбаскет Россия, чемпионаты мира, да, первый я там проводил, еще будучи совсем юным. Но на самом деле это началось чуть-чуть до, когда я в академии играл за студенческую команду. То есть я рисовал уже плакаты. И многие ребята просили, чтобы я им подарил в конце турнира его с автографом. В общем, ну, мне хотелось, чтобы эти турниры красиво смотрелись, и я от души рисовал, и помню, вот примерно два формата эти плакатики вешал возле входа в спортивный зал, чтобы все готовились проиграть нам.
А академия, художественная академия?
Да.
А скажи, как тебе вообще удавалось и до скольки лет совмещать любовь к баскетболу и любовь к искусству? И когда ты понял, что, наверное, надо выбирать, а может, и не надо было?
Ох, выбирать пришлось, тем не менее. Хотя не надо было, да. Потому что я старался совместить эти две вещи как одно целое. Потому что они очень гармонично подходили всегда друг к другу. Там характер, там сила воли. Искусство, безусловно, в движениях. Ну, баскетбол — это же изящный вид спорта, да, чем-то похоже на балет, вот. Но первое, с чего началось, с самого баскетбола, но я параллельно всегда рисовал. Просто меня папа взял за руку, отвел на веб, говорит, играй. Говорю, да, ну ладно, буду играть. Но мне понравилось. Я втянулся и так далее. И вот в раздевалочках стал рисовать Джорданов по просьбе коллег.
В тетрадке просто?
Да-да-да, по математике, в клеточку почему-то, я не помню. Почему именно вот так предпочтение отдавал этой тетради. И рисовал там вот всех атлетов того времени. И Бёрда, и Джордана, и Мэджика, и каких-то выдуманных героев. Ну, это как это так гармонично, я как бы, если честно, относился к этому как к такому хобби, никогда мне все не воспринимал всерьез, никогда не мог представить, что это пойдет дальше, там, я начну оформлять чемпионаты мира и работать там с брендами разными и так далее, что они как бы захотят этот стиль у себя, это почетно. Все-таки я думаю, что, значит, я все делал правильно, раз так случилось. Да, и вот такая искренняя страсть. Баскетбол, и мне казалось, что я знаю, как это рисовать, потому что я играю и мечтаю играть в NBA, как все нормальные пацаны. Я тоже мечтал попасть в Чикаго Буллс на контракт. Это, конечно, было невозможно, но мы же верим в невозможное. И иногда невозможно становится возможным.
Ну и попал ты, правда, другим путем на контракт в Торонто Репторс.
Да, вот я попал как художник. Да, на контракт. Ну, круто. Спокойно. Все, реализовал мечту.
Так, а скажи, когда и как ты сделал этот выбор? И не больно ли было, не знаю, отказываться от какой-то баскетбольной мечты?
Да, вот был выбор, да. Это как бы после окончания ВЭФа я должен был выбирать. Идти профессионально в баскетбол или выступать в академию. Я первое время пытался совместить, но это почти невозможно было, к сожалению, да, потому что вот в этот момент ты должен был полностью отдаться или тому, или другому. Всю свою энергию, молодость, страсти.
А что говорили тренеры ВЭФа? Были перспективы у тебя?
Ты высоко прыгаешь, они говорили. Да, я высоко прыгал. Я невысокого роста. Да. Метр,
а ты защитника играл?
Да, я донковал так от души, с двух рук, как угодно. Летал. В общем, но я просто для себя понял, что, ну, естественно, в NBA я не попаду. Хотя, опять же, вера творит чудеса. Если бы уверовал, тренировался, гляди, и поиграл бы там какое-то время. Но, тем не менее, я тогда пытался рационально мыслить, и как-то вот перевешивала страсть к творчеству. Я подумывал о том, что со временем, может быть, я буду рисовать NBA. Уже тогда у меня зарождались такие абстрактные мысли, абстрактного характера, фантазийные. Я вот выбрал, да, я выбрал творчество, поступил в академию, и там играл за... Мы выигрывали часто, чаще, чем проигрывали.
С такими-то плакатами.
Так даже произнести, честно говоря, странно. Типа команда художественной академии по баскетболу.
Страшно, да. Потому что там были рисунки, которые очень сильно провоцировали. В общем, не только, конечно. Но просто там много было ребят заряженных на баскетбол. Ну, я вот считал, что я лидер, потому что как после ВЭФа. Я единственный, кто знает, как играть там.
А баскетбол остался в твоей жизни как вид спорта, а не как вид искусства? Ты играешь?
Я играл в любительской команде, я порвал кресты, моя карьера завершилась на этом. Но, тем не менее, я все равно кидаю, хожу летом с мальчишками, как могу, играю. Вообще, это топ номер один вид спорта.
А куда ходишь? На Кришенбарена?
Куда я только не хожу. Везде, где кольца. На Порзингиса, на Барона там. Заеду не дарсь, хорошая площадка.
Но сам не бегаешь уже так, покидать, да? Ну, или чуть-чуть?
Пытаюсь, да. Пытаюсь.
Я был бы рад.
Забываю от
сыграть разок как-нибудь,
да,
с тобой.
Да, с удовольствием.
У меня нету школы ВЭФ, правда.
Ну, это не важно.
Так, я попрошу всех, вернуться в академию.
Нет, давай мы уж...
Жень, ты просто не знаешь, что...
Ладно, я
историю с дипломом. Я тоже так, только краем уха услышал, начали перед эфиром, и сказал, не будем тратить порох. Влад, расскажи про диплом академии. Вот тут тоже будет интересная история.
Ну, на дипломе точно не было ни Джордана, ни Леброн Джеймса, никого из атлетов современности и прошлого. Это не было связано с баскетболом. Хотя сейчас, если бы я учился, я защищал бы обязательно баскетбольным артом каким-то 100%. А тогда это было такое противостояние. Мне очень нравилась литография цветная. Вот такая техника на камушке рисуется жирными карандашами. Потом травится, да, в кислоте оттиск, все как надо. По классике.
Шикарно.
Классике. В общем, станковой графике. И до этого ходили легенды, что факультет живописи всегда враждовал с факультетом графики. Кто лучше рисует, кто лучше пишет, кто лучше еще что-то делает. Я подумал, что было бы классно выбрать тему агитационного плаката военного времени и на эту тему как бы вот осветить это противостояние, показать. Мой первый плакат был «Бей графикой по живописи». В общем, там в касках такие солдаты с карандашами шли вперед. Большой слоган «Бей» огромными буквами графикой по жизни.
В духе Клуциса, что-то такое?
В духе всех, да, всех классических плакатистов в советское время. Да, Второй мировой и Первой мировой войны. Из серии «Ты записался в добровольца». В общем, я сделал 5 плакатов. Последний не допустили к защите. Он назывался «Береги графику твою мать». В общем, да, был такой слоган. График держал на руках мать, ничего такого. Ну, слоган просто слишком кричащий. Слишком уж честный был. Ну, потому что график как раз помирал. все начали поговаривать о том, что классическая школа падает, и что фортолитография больше никому не нужна. Я говорю, как это мне нужно? Надо сделать. Ну, в общем, такая серия честных плакатов. Она запомнилась, ее даже отметил ректор Литовской академии, он назвал это лучшим дипломом моей работы. И один из плакатов попал в музей национальный, уже после окончания академии. Недавно я его лицезрел на выставке одной, посвященной, по-моему, текст называлась выставка. Как раз плакатная тема была, рисунок и текст.
А ты знал, что твоя работа там будет выставлена?
Да, меня предупредили.
Мне просто интересно ощущение. Ты приходишь на выставку, а там хопс, твой...
Ну да, был бы сюрприз, но меня, к сожалению, осведомили об этом. Так что сюрприз был испорчен. Но, тем не менее, все равно было приятно походить, посмотреть.
Слушай, ну это совершенно же разные стили, жанры, и как вот одно с другим умещается.
Кстати, да, эти плакаты снимали с выставок каких-то. Меня пригласили на выставку одну, я помню, после академии кураторы одобрили. Потом я прихожу на открытие, работы нет на стене. Говорят, ну так получилось. В общем.
А что, она слишком советская оказалась?
Я не знаю, слишком оказалось какое-то.
Но тебе, мне кажется, судя и по баскетбольным твоим рисункам, такая провокативность присуща.
Ну, она в целом присуща моему характеру,
да.
Бунтарскому. Это с виду спокойно. Творчество меня не ограничивает. Да, поэтому я как бы смело рисую. Смело пытаюсь как-то со своими идеями взаимодействовать. Так что да, в творчестве тоже спортивном я получал неоднократно. И на гетто тоже вот тогда эта тема с дамами, которые там на тему сексизма прославился, как главный сексист города.
Почему? Расскажи, пожалуйста.
А ну там была такая смелая работа на тему гетто как раз-таки, да. Я нарисовал... Два баннера, на одной стороне были девушки, которые заманивали атлетов спортивных своим таким смелым поведением. В общем, это, в принципе, все то, что было видно на гетто в окружении, да, Гризенкаунса. Я просто смело, чисто с такой, знаете, реализм, такой смелый соцреализм отразил. Ну и получил по голове, потому что как раз вся эта тема начиналась. Права женщин, как так можно.
Получил по голове от публики?
От Марты, по-моему, центра, которая не понравилась это. Они кулаком погрозили на мое смелое творчество. В общем, как-то так. Ну и потом там что-то. Да. Мне нравятся такие. Вообще, мне кажется, что искусство должно говорить. Ну, вызывать эмоции. Правильно. Любые эмоции.
Ну да.
Это о жизни. О живом искусстве, если мы говорим, да. Поэтому все нормально. Чем больше бы таких моментов было, тем бы я был бы счастливее, мне кажется. Если бы мне давали возможности побольше смело говорить со зрителем. Но я так стараюсь максимально. Просто после определенных случаев мои близкие люди иногда меня предупреждают, что этого, может быть, не стоит.
Ты прислушиваешься?
Я стараюсь быть солидарным с друзьями и близкими.
Хорошо. Влад, вот вопросы от наших слушателей, и вот один из них интересный такой. Как вы одним словом охарактеризуете свое творчество? Я думаю, что можно ответить шире, да, не одним словом.
Ну, наверное, ну, страсть. Ну, тут я лакши пэшн же, да, лакши. Все о страсти. Такая искренняя страсть всего, что я делаю. Ну, на любые темы, которые я пытаюсь копать. Я искренне это делаю, да, со страстью, одержимостью, можно сказать так. Я стараюсь каждую свою картинку вот, максимально честно. В муках рожать. Ну, так, чтобы мой ребенок был максимально здоровый. Впоследствии.
Где вы черпаете вдохновение? Ну, кроме вот этих газетных обрывков.
Где? Оно повсюду, даже в вашей студии. Вот пообщался с вами уже, вдохновился.
Уже идеи какие-то возникли?
Уже какие-то идеи по пути сюда тоже. Ну, я смотрю в основном вокруг. Да, меня вдохновляют и люди, и даже, да, какие-то здания.
Слушай, ну вот сколько, а сколько по времени занимает сделать рисунок? Я понимаю, это очень абстрактно звучит, да, потому что рисунки-то разные, и абсолютно все разное, но, ну, вот более-менее такую работу, которую не стыдно показать, и которую с руками, может быть, оторвут, сколько времени уходит на нее?
Ох, это сложный вопрос, потому что, когда я учился, учили нас работать долго. Ну, как долго? Ну, то есть ответственно подходить к теме, к технике, да, это все достаточно затратно по времени. То есть, например, постановка в академии длилась от 2 до 4 недель, это фигура, да. Ну, я, в принципе, рисовал быстро, потому что я был нетерпеливый, я быстренько одну, хоп, нарисовал, пошел в другой кабинет, там постановка поинтереснее, постарался ее тоже захватить. И так я бегал-бегал, наловчился достаточно быстро рисовать с натуры. Конечно, с дипломной работой я провозился в течение всего года, я работал, да, достаточно. Просто литография — это сложная техника, она не позволяет быстро работать. Там больше медитация такая, да, происходит. Но я сделал 5 плакатов за год, это очень много, учитывая то, что камни были максимально большие. Я почти без выходных трудился, как раз со страстью. Вот. И... ну, как мне кажется, все получилось, да. Что касается спортивного дизайна, когда я уже стал больше коммерческой иллюстрацией заниматься, то в основном работа с американцами – это как раз время, да, то есть там никогда не дают много его. То есть хотят максимум за короткий срок. Ну, и я еще, опять же, прокачал скилл такого супер быстрого чувака, который очень быстро начал рисовать это все, заканчивая даже раньше сроков. В общем, ну, как-то так. Сложно ответить, да, смотря какая цель и что для тебя, как эта работа вообще, насколько она важна, и я не знаю. В принципе, по-разному.
Ну, а сколько ты усика
максимум
рисовал?
Максимум усика пару дней. 2, по-моему. Угу. Как-то так.
А скорость на качество... на качестве отражается или нет?
Смотря, опять же, над чем ты работаешь. Если это афорт, там, или литография достаточно сложная, требовательная техника, то там сложно вообще обмануть время. А если у тебя как бы техническая... Ты технически подкован уже, да, у тебя есть свои фишки, там, это может быть рисунок или масло, да. Быстрее все происходит. У каждого по-разному.
Смотри, вот спортсмен, когда он заканчивает там свое выступление, финальная сирена прозвучала, или вот он пересек финишную черту, он анализирует, как прошли соревнования, что он сделал, что не сделал. И вот сколько я со спортсменами общался, они всегда находят причину и повод докопаться к самому себе. Вот тут было не так, и тут можно было лучше. Даже если ты стал чемпионом, все равно можно было показать результат лучше. Ты вот когда работу делаешь и заканчиваешь ее, у тебя есть чувство такое, ну вот здесь вот просто 100% я сделал и добавить нечего? Или там можно шлифовать до 2026 года?
Как говорил мой учитель, для совершенства нет предела. То есть я всегда недоволен всем, что я делаю, к сожалению, такое проклятие. Потом, по прошествии времени, прихожу в мастерскую, эти работы, что остаются, я на них порой не могу смотреть. Думаю, ну как же так? Сколько ошибок, сколько невнимательных.
Я пожму тебе руку, я точно такой же характер. Да.
Ну, значит, ты понимаешь, как это сложно. Быть довольным собой почти невозможно. Да, то есть постоянно ищешь, да, ищешь. Они сами как-то находятся, эти все ошибочки. Но это и хорошо, потому что есть время для того, чтобы сделать получше. Его, правда, не так много вообще в целом. Но перфекционизм, я думаю, это не самое плохое качество. Особенно в творчестве.
А скажи, думал ли ты о корнях вот своей этой баскетбольно-спортивной стилистики? Я и прочитал, и ты сам перед эфиром сказал, что у тебя недавно была выставка, где ты выставлял работы совершенно в другом стиле, выполненные другого характера. Но если мы говорим вот про ту сторону твоего творчества, которая больше видна и больше известна, Откуда она взялась? Думал ли ты? Замечал ли ты?
Ну, ты имеешь в виду спортивную работу?
Да, да, да. Ну, баскетбольный, спортивный.
До этого. Я думаю, что из-за того, что я в детстве вообще увлекался рисованием, да, оно занимало почти все мое время. Я уже достаточно рано понимал, что чего я хочу. Я помню, возле академии с мамой шли за ручку, и я говорил ей, что я буду здесь обязательно учиться. Она говорила, что мне было года 3-4, я не помню точно. В общем, я уже знал все о себе, что вот моя страсть – это рисование. Но параллельно вот я любил баскетбол, да, я как бы был... Но... Мечтал тоже вот играть в NBA, да. То есть мне очень нравился вообще этот вид спорта во всех смыслах. Я хотел прогрессировать и в нем. И так получилось, что как бы вот эти две вещи совпали, и они не то чтобы доспорили друг с другом, они гармонично существовали вместе. Я параллельно играя рисовал, то есть себя, наверное, прежде всего, лучшую версию себя в баскетболе, каким бы я хотел себя видеть. Атлетичным супергероем, который забивает сверху все мячи и под крики аплодисментов выбегает на арену и убегает с ними же. Поэтому это как-то само собой гармонично все происходило, помимо моих интересов, да, на политические темы, религиозные, да, то есть у меня были учителя достаточно серьезные, соцреалисты, и школа была рисунка сильная, и живописи в то время. В общем, я много читал, нравилась поэзия. Дедушка, спасибо ему, он достаточно серьезно со мной работал в этом плане, готовил меня, да, стать вот таким вот художником, который понимает, что он делает.
Ты знаешь, я больше, наверное, имел в виду чисто визуальные, визуальный стиль твой. Ну, мне, например, когда я смотрю на твою графику, очень сильно отдает компьютерными играми. Есть там это влияние?
Конечно. Ну, мы же все играли. И ты, наверное, да, играл?
Я, да.
Да, конечно.
Так как мы могли обойти этот вирус, такой позитивный, на мой взгляд, который развивал нас, создавал определенную личность в каждом из нас, да, вот эти игры. Конечно, они повлияли, да, я тоже играл. Притом это были первые салоны игровые. Я боялся пробовать. Мама говорит, ну попробуй. Я попробовал, и все. Меня это забрало. Так что, конечно, влияние вот действительно оно чувствуется. Стилистика, наверное. Да, если говорить о стиле, то мне сложно сказать, как вообще он случился. Потому что параллельно у меня в академии было другое направление, да, и другой стиль в рисунке. В живописи чуть другая манера, а здесь совершенно что-то другое, третье, наверное, или четвертое. Влияние комиксов, компьютерных игр, безусловно, сказалось.
Ну вот мне кажется, что вот этот вот твоя сторона, которая отвечает за комиксы, она больше по вкусу публики, которая за океаном.
Я там тоже чуть-чуть поучился, и конечно, впитал всю эту культуру, которая радикально отличалась от классической школы рисунка, да, потому что американцы заточены в основном на создание продукта, что бы то ни было, компьютерная игра или комикс, это должно продаваться, это должно быть интересным, да, и то есть мышление немножко, оно совершенно по-другому начинает работать. В общем, то, что и называется, в принципе, коммерческая иллюстрация. Да, но так как все-таки у меня была достаточно хорошая основа, я эти вещи пытался вот как-то совмещать, чтобы там поменьше пафоса было, да, больше такого, как ты говоришь, андерграунда, академизма, сохранять все-таки школу через призму вот этого всего.
Ну, тогда получается такой своеобразный амбассадор вот этой классической школы, который пытается сделать, ну, своеобразный симбиоз.
Микширование такое, да.
Просветить загнивающий Запад.
Да, можно и так сказать. Просветить точно.
А еще вот до программы Влад произнес такую интересную фразу. Я позволю себе процитировать. Мне кажется, я более знаменит в Америке, чем здесь.
Может быть, да. Потому что моя аудитория, в принципе, основная там. Ну, то есть подписчики Инстаграма, мои проекты. А я как-то больше, мне кажется, симпатично, да, той аудитории. Ну, и вообще, как бы здесь вот у меня есть гетто, да, проект, который каждый год я пытаюсь чуть по-новому преподнести, да, зрителю. Но, тем не менее, все знают мой стиль, те, кто в курсе. И основная, то есть и аудитория, да, безусловно, местной публики она существует, но в основном, так как я часто в работах показываю атлетов американских и получаю заказы на них, меня знают там, да, так, как сказать, искренне любят мое творчество. Можно так сказать. Им оно более знакомо, более по душе, наверное. Они как-то меня ассоциируют со своим, часто пишут, а в каком я штате живу, например, и так далее. Сами же американцы.
Скажи, пожалуйста, я видел в списке компаний, с которыми ты работал, или которые работали с тобой, кучу спортивных грандов, типа Nike, Puma, Adidas, какие-то большие спортивные каналы вроде ESPN. Были ли у тебя случаи, когда тебе приходил заказ вот от каких-то больших компаний, и они говорили, ну, мы тебе платить не будем, а мы тебе вот визибилити дадим. То есть ты получишь рекламу за счет того, что ты сотрудничаешь с нами, за то, что ты работаешь для нас. Или это все-таки всегда профессионально? Сделай работу, получи столько-то, столько-то.
Мне вот как-то повезло, да, что таких не было наглецов. В общем, может, они чувствовали, что я уже не студент, я не знаю, вайб распространялся от моих работ. Но, в принципе, нет, всегда все профессионально. С ними вообще удобно в этом плане работать. С большим уважением они как бы относятся к творчеству, времени, да, художника. И поэтому, помимо того гонорара, они еще умеют сказать спасибо и неоднократно это сказать, погладить тебя по голове, похвалить. Еще иногда прислать маечку, как в случае Торонто, да, с моей фамилией за спиной, на спине. В общем, чтобы я был часть этого клуба Торонто, да, чтобы я почувствовал себя не просто художником, а еще как игроком. Да, то есть с ними в этом плане очень прикольно. Не просили, нет, так, за бартер, так сказать, мы... Нет, они платили, отмечали меня еще, да, то есть в социальных сетях. То есть такая благодарность двойная. Что мне повезло в этом плане, наверное.
Скажи, а вот насчет Торонто, да, который в какой-то момент, я так понимаю, пришел к тебе, и у тебя был с ними двухлетний контракт на оформление кучи всякой там айдентики, билетов и еще чего-то. Ну, ты обалдел, когда к тебе пришел Торонто Репторс?
Если бы мне было лет 20, я бы точно сошел с ума, или даже 25. Даже, наверное, 30. В тот момент я уже как был такой бывалый. То есть уже за спиной куча чемпионатов всяких мира. То есть работа тоже с атлетами. Я скорее нервничал, как вообще все это реализовать, опять же, в крайний срок, и чтобы это было достойно. То есть я не успел кайфануть. Я больше думал о технической реализации. Как вообще? С помощью какой техники там? Как выбрать? Да, среди кучи вариантов именно то, чтобы им подошло. В общем, был занят такими мыслями. Когда это все случилось, нет, ну это, конечно, приятно, безусловно, приятно, но я почему-то вот не испытал этого букета яркого эмоций, который бы испытал, будучи еще тем студентом, тем мальчишкой, который играл на вейфе, и хвастался бы всем, что я все-таки попал в Торонто Репторс, и все бы меня подкидывали на руках и кричали бы, да, ты это сделал.
Знаешь, мне кажется, вот великие композиторы могли бы сказать то же самое, если бы пришли к нам в программу, да, потому что поступил заказ, нужно было написать реквием, и вот мы этот реквием пишем, чтобы еще в сроки уложиться, да, и чтобы еще заказчик остался доволен.
Профессиональная работа.
Ну, да, 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 здрасте, здрасте, мне, пожалуйста, потолок.
Немножко страсти.
Да.
Немножко страсти было, да, все-таки, ну, не совсем так вот прямо, они пришли, я коммерчески это сделал, нет, конечно, я же говорю, я нервничал, потому что я понимал масштабность этого проекта, да, что все-таки там где-то базируется моя мечта давняя, да, детство, играть в NBA. и что непосредственно, то есть этот заказ как бы судьбоносный в каком-то смысле, да, он решал много вопросов, закрывал. И я старался особенно, да, вот может быть поэтому, что я не воспринимал как коммерческий проект, а как скорее вот такую мечту, проект мечты, да. То есть он забрал все мое внимание и ожидания.
И несмотря на все это, я тоже под занавес программы должен сказать и еще одну карту раскрыть, что Владислав еще и учится сейчас.
Всегда.
Да. Вот что. Это интересное, кстати, развитие в твоей и карьере, наверное, да? Вот что ты делаешь?
В детстве я часто показывал своей бабушке рисунки из головы нарисованных, человечков всяких прыгающих и так далее. Она все подчеркивала, как живые. Она говорит, сколько динамики, они бегают прямо. Я смотрю, что они прямо как мультики. Но я как бы не придавал этому особого значения. Но все равно во мне как-то это отложилось, да, вот эта динамика в движении, там, учителя тоже меня хвалили часто за то, что пластика, да, я хорошо считывал пластику. И вообще мне очень нравилось с детства мультики, особенно вот реалистичные мультики, где много движения сложного, да, то есть где персонажи двигались как живые, даже больше.
Это какие? Можешь привести,
ну, вот мой мультик детства «Маугли» мне очень нравился, да. Таких было много. То есть даже «Ну, погоди», по-своему, да, уникальные. И у меня была мечта выучиться на мультипликатор, да. То есть вот эти свои картинки, им придать еще больше жизни, и чтобы какие-то истории начать рассказывать помимо. И я пошел учиться, да, на аниматора. Не тот, который ведет свадьбы, а который рисует мультики. И вот сейчас на втором курсе.
Из?
Из двух. Магистратуру, да. И как бы меня это забрало. Я все время теперь гуляю по улицам и смотрю, как люди двигаются. Потому что это совершенно о другом. Да, анимация – это искусство движения. Помимо того, что должен уметь рисовать каждый кадр, да, то есть много всего знать об этом. Оно искусство именно в движении. Как там рука парком движется, там. Много всяких нюансов.
А скажи, у тебя есть уже какие-то эскизы или идеи, что ты сделаешь?
Миллион, мне кажется.
Когда закончишь и когда у тебя будет время?
Или а уже есть, да, какие-то шоты, они так называются, это коротенькие анимации. Можно в Инстаграм увидеть. Так что уже что-то в этом направлении сделано. Начало положено. Но это достаточно серьезный труд. Ну, то есть анимация сильно отличается от просто картинки статичной. Там ты думаешь, как режиссер, и как постановщик, и оператор. Все вместе, то есть ты все. В общем, энергии очень много нужно.
А можно ли сказать вот то, что ты сейчас, постигая новые широты, сделал все, что можно было в рисунке или нет?
Вот вряд ли. Нет предела для совершенства, и там еще очень много чего предстоит сделать в том же рисунке. Потому что рисунки разные бывают, и невероятное количество и техники, и подхода. То есть, мне кажется, так точно нельзя сказать. Это я до сих пор, как мы выяснили, вижу много ошибок в том, что делаю, и предстоит еще очень много потрудиться для того, чтобы, может быть, получился бы рисунок, который бы мне понравился. Чуть-чуть.
Ну, сносно.
Выдохнуть. Да, типа четверочка. Уже можно вздохнуть.
А ты можешь нас напоследок заинтриговать каким-нибудь следующим большим проектом? Сказать, а вот у меня будет... Или ты сам еще не знаешь?
Обычно всегда это как сюрприз. Вот касательно проектов, они всегда как сюрприз. То есть, если в музее мой плакат был выставлен, и меня осведомили перед этим, не случилось сюрприза, то с заказами наоборот. Я могу получить письмо просто на почту или в Инстаграм о том, что вот не хотел ли бы ты поучаствовать в чем-то подобном, как с Фьюри или Торонто и так далее. И сразу же начинаешь ломать голову. Да, я готов, но как все это реализовать? мучиться в хорошем смысле, творчески.
Слушай, вот мы тебе по занавес программы и пожелаем таких крепких творческих мук.
Спасибо, от души.
Вот это, наверное, мне кажется, самое здоровское. И кто бы мог подумать, Женя, что мы сегодня в спортивной программе узнаем что-то новое о литографии.
Вымирающая техника. Вымершая уже, можно сказать, средневековая.
Ну, как сказать, если это еще и дипломная работа, да еще...
Слушай, ну она уникальна. Как винил, она
бессмертна.
Останется, да, бессмертна, да.
100%. Классика бессмертна.
Окей, я не ставлю точку в сегодняшней программе, это пускай такое будет многоточие.
Пускай это будет часть первая. Ладлакша, часть первая.
Часть один.
Мы надеемся, да, найти повод, а может и без повода, увидеть тебя еще в нашей студии. И чтобы, ну, хотя бы на четверочку с плюсом уже были к тому моменту работы.
Ну, там и по семибалльной системе.
Да.
Спасибо. Я думаю, мы сейчас просто по-другому будем смотреть на изображение и вообще вот на графику. И это здорово. Время.
Спасибо.
Влад, спасибо тебе, что пришел к нам. Спасибо. Да, наш спортивный тон разбавил другого ритма.
Владислав Лакша, Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Встречаемся через неделю. Пока.
Счастливо.